Что за существо этот фокусник? Он нажал на квадратик. Пляски. Он молча кивнул. Ну да, конечно же, пляски были верным ответом. Внутренним взором он видел, как она пляшет вместе со всей своей свитой, как сжигают они траву своими стопами и вселяют в сердца людей смятение. «Со мною такое не выйдет», — сказал он себе. «Пусть даже ты управляешь временем, потому что я тоже управляю временем, может, даже и получше твоего». Вечером за ужином он заговорил с Элиасом Тейтом про Валис. «Своди меня на него», — попросил Эммануил. «Это очень старое кино», — покачал головой Элиас, — «очень старое». «Тогда можно хотя бы добыть кассету? В библиотеке или еще где?» «А что это значит, Валис?» «Всемирная активно-логическая интеллектуальная система», — сказал Элиас. «Это кино — сплошная выдумка. Его снял некий рок-певец в самом конце 20 века. Его звали Эрик Лэмптон, но сам он называл себя «Матушка Гусыня». Для саундтрека была использована синхроническая музыка мини, оказавшая большое влияние на всю позднейшую музыку, вплоть до современной. Эта музыка действовала на сублимированном уровне. Именно она доносила до зрителя большую часть заложенной в фильме информации. Действие развивается в альтернативных США, где президентствует человек по имени Феррис Ф. Фремаунт. «Так что же все-таки такое этот Валис?» — спросил Эммануил. «Искусственный спутник, проецирующий голограмму, которую там принимают за реальность. То есть фактически генератор реальности». «Да», — кивнул Элиас. «А эта реальность, она настоящая?» «Нет, я же сказал, что это голограмма. Спутник может заставить людей увидеть все, что ему только заблагорассудится. В этом и состоит главный смысл фильма. Он детально исследует силу иллюзии и внушения». Перейдя в свою комнату, Эммануил взял со стола полученную от Зины дощечку и нажал на квадратик. «Что ты там делаешь?» — спросил за его спиной Элиас. На дощечке светилось короткое слово. «Нет». «Она управляется правительством», — сказал Элиас. «Так что нет смысла о чем-то ее спрашивать. Я так и знал, что Плаудет подсунет тебе такую штуку. Дай ее мне». Он потянулся к дощечке. «Зачем?» — удивился Эммануил. «Пускай у меня останется». «Господи, на ней же написано IBM. Так прямо и написано большими буквами. Так что же ты хочешь, чтобы она тебе сказала? Правду? Да когда ж такое было, чтобы государство говорило людям правду? Они убили твою мать и засунули твоего отца в низкотемпературный анабиоз. Какого черта, давай ее сюда и забудем об этом. Если забрать у меня эту дощечку, — не уступал Эммануил, — мне тут же дадут другую такую же». «Да, пожалуй, что и так», — Элиас опустил руку. «Только ты не верь ее россказням. Она говорит, что ты не прав насчет Валис». «Это в каком же смысле?» «Она просто сказала нет, а больше ничего», — пожал плечами Эммануил и снова нажал на квадратик. «Ты? А какого черта это значит?» — удивился Элиас. «Не знаю», — признался Эммануил и тут же подумал. «Я все-таки буду с ней разговаривать». «А еще он подумал, она меня обманывает. Она танцует над тропинкой, как болотный огонек, уводя меня прочь. Все дальше и дальше, в глубины тьмы. А затем, когда тьма сомкнется со всех сторон, болотный огонек моргнет и потухнет. «Я знаю тебя», — думал он дощечке. «Я знаю твои повадки. Я не последую за тобой, это ты должна прийти ко мне». Он нажал на квадратик. «Следуй за мной». «Туда, откуда нет возврата», — сказал Эммануил. После ужина он провел некоторое время за голоскопом, изучая драгоценнейшую из вещей Элиаса — Библию, изложенную в многослойной голограмме, каждый слой — своя эпоха. При такой подаче Писание образовывало трехмерный космос. Его можно было читать и разглядывать под любым углом. Меняя угол наблюдения, из него можно было извлекать самые различные смыслы. Таким образом, Писание выдавало бесконечное количество непрерывно менявшейся информации. А еще оно становилось изумительным, глаз не оторвать, произведением искусства. Всю его толщу пронизывали золотые и красные всполохи, перемешанные синими, как небо, прядями.